Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях члены Содружества детских писателей Ольга Колпакова, Светлана Лаврова, Олег Щупов. Псевдоним Райан, правильно я говорю, да? Теперь бы мне хотелось прежде всего, чтобы Ольга Колпакова представила нам остальных наших гостей, потому что вы, Оля, у нас уже один раз были, может быть, кто-то из радиослушателей помнит. А вот Светлана и точно первый раз, да? И Олег не был очень давно, правильно?
Да, лет 5-6 назад.
Вот. Ольга, вам слово.
Да, с удовольствием представлю. Сначала представлю Светлану Лаврову. Это человек уже известный достаточно в городе. Это сказочник, самый веселый сказочник у нас в стране. Это подтвердили премии «Заветная мечта». Света получила ее за самую веселую книгу.
Это в прошлом году?
Это в 2007 да, году. Да. Вот. И у Светы есть награда от Министерства образования нашего. Как веселому писателю, который очень правильно пишет о правах детей. То есть это книга, которая во все школы поступала, книга о правах детей.
А самую смешную книгу сразу назовите, чтобы знали люди.
Это книга «Кошка до вторника». Угу. Да, и у Светы есть еще такая награда городская, симпатичная, которая называется «Камертон». Это за книгу «Гувернантка для детей-волшебника». Вот это ее такие вот самые значимые награды. Но на самом деле книг у Светы очень много среди них книг познавательных, обучающих и веселых сказок. У Олега Райана ситуация немножко другая. У него 3 солидные книги для подростков, и каждая из них имеет хорошую награду. То есть «Спасители Ураканда» — это приз Алисы за фантастическое произведение. «Слева от солнца» — большая премия «Заветная мечта». И «Отроки до потопа» — это премия Бажова этого года. Писатель взрослый, но вот понял, что что-то надо делать и в детской литературе, мы очень рады.
Угу. Светлана, может быть, вы немножко, несколько слов об Ольге скажете для наших радиослушателей?
С большим удовольствием, потому что, помимо того, что это чудесный писатель, это еще и моя любимая подруга, которой я обязана своей литературной деятельностью. Она пишет очень весело, очень добрые книги, в общем, пишет. И светлые такие, просто чудесные. Прочитаешь ее книги, жить хочется. Тоже много познавательных книг, но главное для нее это сказки и рассказы для детей. Совершенно лучезарные произведения. Очень хорошо.
У вас эти обеих очень много книг вышло в издательстве «Белый город», да, московском. Да. Познавательных, развивающих и так далее. Может быть, просто назвать сразу несколько? Вдруг кто-то видел, у кого-то в библиотеке есть?
Так, я представлю свои, потому что они у меня прямо перед глазами. Самые свежие принесла «Жить припеваючи», «История русской народной песни», «Средняя Азия в краю пустыни снежных пиков». Это вот самые-самые новенькие. Света, у тебя что из свежего?
Да много, в общем. «Царство Флоры» — это такая большая толстая книжка, сказки и легенды о цветах, деревьях, кустарниках. Загадки кошек, загадки собак, загадки дальних дорог, загадок, да, вообще загадок в мире много. Русский язык писала, история в рассказах маленькую. Потом, Оль, что я еще писала?
Русский язык большую писала.
Ну, большую нет, это значит, славянская мифология вот-вот выйдет. «Урал», «Загадки домашних животных».
«Урал» лидер продаж очень давно держится.
Да там их много лидеров, это не считало.
Очень хорошее познавание.
А вот, самое наше любимое, это «Занимательная ботаника и занимательная химия» у меня, и у Оли «Занимательное природоведение и занимательная география».
Да, это для
тоже в «Белом городе», это для маленьких. Вот это было весело писать, и как я, они такие симпатичные вышли.
Угу. Так, вот теперь хотелось бы поговорить о вашем содружестве. Оно возникло, как я понимаю, не так давно. И прежде всего хотелось бы поговорить о круглом столе, который не так давно, вот в начале апреля, 1 апреля, прошел в областной библиотеке для детей и юношества и был посвящен 65-летию Победы и Года Учителя. И название у него было такое: «Детским писателям не до смеха. Чисто российское убийство». Вот расскажите, пожалуйста, Ольга, почему детским писателям не до смеха и кого, собственно, убивают?
Ну, началось все с того. Вообще мы дружили и до того, как вступить в содружество, очень интересовались творчеством друг друга, но как Света очень такое образное сравнение привела, что как в сказке про веник, когда По одному прутику очень легко сломать, а веник сломать не так просто. И сейчас в обществе у нас возникла вообще такая ситуация, когда любую творческую личность очень легко стало сломать. Вы знаете о том законе, который вот 23 числа апреля принят по поводу новых финансовых отношений со школами, библиотеками и здравоохранением. Мы видели, что происходит в стране немного раньше, потому что все время странная ситуация. Хороших книг не печатают или печатают маленьким тиражом, они не доходят до читателя. Даже какие-то конкурсные книги очень сложно купить и прочитать ребенку. И такой, как вот один из членов нашего содружества, Александр Папченко, сказал, что это заговор издателя против писателей. Ну, в общем, что-то может быть такое есть, потому что сейчас серии очень популярные, в серии вкладываться не надо, так как в хорошую литературу, в такую единичную. И поэтому вот убийство – это убийство писателя. Многие писатели уходят просто вот какие-то серийные такие вот вещи. А потом убийство – это убийство творца в ребенке. Вот это именно в первую очередь мы имели в виду, когда книга, которая должна быть воспитателем души, которая должна помогать расти ребенку, она не доходит до ребенка. Либо родители, вот то вот поколение 90-х, они выросли, когда было, видимо, совсем не до чтения, не могут сориентироваться.
То есть родители зарабатывали деньги, прежде
да,
всего,
да,
чтобы
да,
поднять
то есть детей. Было, видимо, некогда большинству интересоваться какими-то такими литературными процессами. Сейчас они приходят в магазин. В магазине очень много всегда в детском отделе людей, то есть мы не можем жаловаться, что книги не покупают. Но очень сложно выбрать. То есть не может сориентироваться человек. И у нас на этой встрече были студенты, которые нам сразу сказали: начинайте с родителей. Вот к молодым родителям приходите и рассказывайте, что хорошо, что плохо, что нужно читать
ребенку. А куда к ним приходить, к молодым родителям?
К студентам. Угу. Это в учебные заведения приходить.
То есть еще к будущим родителям,
да,
они не все еще
да,
родители.
Да, да, да. Угу. И вот все, что происходит у нас в стране в последнее время, почему-то ведет к тому, чтобы ребенок не стал творческой личностью. Вместо 2 часов литературы, например, у нас в школе вынуждены ставить 2 часа светской этики. То есть подмена вот такая вот произошла. Мне кажется, что может вырастить культурного человека, как не именно литература и русский язык, в первую очередь, как основа нашего культурного образования. И мы этим очень озабочены, мы этим очень озадачены, потому что у нас у всех дети. И вообще сейчас в обществе такое происходит, что люди объединяются. Объединились родители, вот Всероссийское родительское собрание, например, большая общественная организация появилась. Объединились писатели Москвы, объединяются, значит, авторы, художники, писатели провинции, потому что нужно что-то делать. И вот мы на этой встрече мы решали, что же делать, как быть, как этому противостоять. И вместе с отделением Свердловского детского фонда, и вместе с пресс-центром «Каравелла» мы вот эти, вместе с библиотекарями пытались вопросы не только поставить, но и пытались найти какой-то выход из этой ситуации. И первым пунктом, который мы себе наметили, который начинаем уже реализовывать, это проведение конкурса. Конкурса имени Владислава Петровича Крапивина, человека не просто известного, но всю свою жизнь посвятившего воспитанию детей. У него более 300 книг, и ни одна из них не написана просто так, для чего-то или для продажи. То есть это книги очень честные, книги, которые, вот именно это его лозунг, что детская книга должна быть воспитателем души. И мы считаем, что этот писатель вполне заслуживает того, чтобы премия носила его имени. То есть подобные величины в детской литературе в русской сейчас найти очень сложно. Тем более писатель живущий, для многих начинающих авторов, да и уже солидных авторов, получить признание от классика, не боимся этого слова, в общем, очень почетно, это вдохновляет. И как сказала одна из лауреатов предыдущих сезонов премии Крапивина, что для меня это стало таким значимым событием, потому что просто силы теряешь в себя, когда ты пишешь, тебя не издают, ты пишешь, тебя ты не можешь попасть к читателю. И вот эта вот премия стала вот такой вот ступенечкой, куда человек смог встать, и теперь вот 3 книги. Это я рассказываю про Ольгу Златогорскую, издана. То есть премия может помочь вот такому вот автору.
А сам Крапивин, он насколько с вами в связи находится?
Он председатель жюри, угу. То есть он возглавляет все это дело. И литературный совет вот сейчас отбирает лучшие из присланных. У нас за 20 дней работы, вот вчера мы отметили 50-ю работу, да, пришла. Как раз пришла из Санкт-Петербурга от, в общем, известного автора Екатерины Мурашовой. Эта повесть.
То есть не только для уральских писателей
премия? Нет, это международная премия. Да, у нас уже есть в списке Израиль, есть ФРГ, Украина, несколько работ. Русский язык, вообще русская литература требует поддержки не только на Урале, но и везде, поэтому премия международная. Это вот один из проектов Содружества, который мы сейчас реализуем своими силами с помощью моральной поддержки библиотек. И Тюменский университет к нам подключились, так как Владислав Петрович там работает, и пресс-центр «Каравелла», так как они тоже заинтересованы в том, чтобы дети читали хорошие книги. Второй из проектов, который мы начинаем разрабатывать с детским фондом, это проект «Уральские писатели детям». Это библиотека уральских писателей, а к нам присоединились писатели из Сыктывкара, и из Челябинска. То есть везде требуется помощь. Издание книг именно наших авторов. Насколько сложно провинции пробиться в Москву, это такой уже разговор, в общем, надоевший всем, всем понятно, но нужно что-то делать, вот, значит, мы на местах будем это делать. И большие встречи, большие мероприятия, мы тоже сейчас это уже начали делать, мы в Челябинск съездили с большим мероприятием, сейчас поедем в Озерск, потом поедем в Салду, то есть встреча с читателями не в классе, там не в маленькой аудитории, а именно вот выход на город, когда приходят и библиотекари, и дети, и родители, и разговор ведется о чтении, о роли литературы на самых разных уровнях.
Может быть, Светлана что-нибудь добавит?
А Светлана у нас, так как она медик, она очень может хорошо сказать о пользе чтения. Потому что, вот что странно, но даже многие взрослые не понимают, а зачем, собственно, надо читать, можно всю информацию,
ну да,
можно узнать
вообще для маленьких
детей, да, по телевизору, да? Или по
то
интернету.
Есть, вот, действительно, иногда можно столкнуться с тем, что спросишь человека, а у тебя ребенок читал там вот Карлсона, допустим, да, ну, простейшую вещь. Ну, мультфильм смотрел, я говорю, а книжку? Ну, она же знает, ну, мультик-то смотрела. Ну, зачем вроде того, что сейчас же все это есть смысл. Вот действительно, каким образом до современных родителей донести смысл чтения? Ведь некогда же, некогда этим заниматься.
Совершенно медицинский вопрос мне по специальности. Дело в том, что когда мы смотрим телевизор, тогда у нас на экране перед нами возникают готовые образы. Это хорошо, полезно, приятно, замечательно. Ребенок их берет, усваивает, переживает какие-то эмоциональные состояния, все чудесно. Когда мы читаем книжку, мы получаем информацию с помощью вот этих черненьких буквок на беленьком фоне, и ребенок должен этот же образ, который он получает в готовом состоянии с экрана, он должен создать сам. То есть сначала это почему тяжело научиться читать? Не потому, что информацию усвоить. Тяжело идет вот этот процесс перевода буквенной информации в картинку, в картинку и звук. То есть люди, которые хорошо умеют читать и любят это дело, они же, когда читают, они же не воспринимают строчки. Перед ними разворачивается то же самое цветное кино со звуками, запахами и прочее, которое, в общем, мы видим в телевизоре. Еще и лучше, потому что можно там менять что-то, и вообще гораздо, гораздо более симпатичное получается зрелище. И вот этот процесс перевода информации, он, как ни странно, очень хорошо сказывается на развитии вообще всех мыслительных способностей ребенка, потому что там очень активно зарождаются связи между нейронами, между клеточками головного мозга. И это все сказывается на способах обработки информации, на способах усвоения информации. Ну, упрощенно говоря, человек умнеет во время чтения. Не потому, что он читает даже вот какую-то хорошую книжку, может быть, он даже что-нибудь не очень хорошее читает. Но, тем не менее, он все равно тренируется в способах обработки информации. А это ему потом понадобится, кем бы он ни был. Вот кем бы он ни работал, и главное, чтобы был бы он человеком. Это первое. А второе, я вот не помню, то ли я в какой-то этой книжке прочитал, то ли это вообще нам в 10 классе сказали на уроке литературы в давние времена, что, да, точно, наша учительница Людмила Александровна Рубцова сказала, что вы вот не любите предмет литературы, не считаете, главное, что не считаете его нужным. Действительно, математика, физика, химия, все это надо, зачем нам знать, о чем там думал Евгений Онегин, и почему, собственно говоря, Татьяна Ларина ему такое письмо написала, хотя все гораздо проще. На самом деле, читая хорошую литературу, вот тут уже хорошую надо читать, просто так не выйдет, мы учимся, как ни странно, дети учатся выстраивать потом семейные отношения в своей будущей семье. Они тренируются вот на таких вот проработанных уже схемах. Что-то так, что-то не так, что-то неприемлемо. Это вообще для нас не надо, а вот это подойдет. Они не анализируют это словами или какими-то мыслями. Но вся эта информация все равно идет, и головной мозг проигрывает эти ситуации. Потом он вспомнит в нужное время.
Я бы добавила и семейные, и производственные, и социальные. Тут, наверное, все сразу. Ну,
я семейные больше люблю, чем производственные. Поэтому я про них сказала.
Так, мне бы вот хотелось, чтобы третий участник нашей передачи тоже высказался. Я только не знаю, как обращаться. По псевдониму Олег или по настоящему имени Андрей Олегович?
Как хотите. На самом деле путаница настолько давно уже пошла. И...
Что вы уже привыкли, да?
Да, даже давних знакомых я постоянно слышу то Андрей, то Олег, и поэтому... Как удобнее.
Хорошо, тогда, Андрей Олегович, скажите, пожалуйста, про содружество, ваше место в содружестве, каким образом вы видите, какие вы видите цели у этой организации, и есть ли вообще какие-то надежды, что эти цели будут достигнуты в какое-то ближайшее время? Или это просто, ну вот все создают организации, ну и мы создадим, надо, поскольку у всех есть.
Ну, Оля частично об этом уже сказала. Надежда, конечно, всегда есть. Если бы не было надежд, наверное, мы бы и не пытались объединяться. А вообще, то, что вот поветрие такое пошло, и люди пытаются что-то хоть как-то расшевелить, и нашу власть, и общество, и повернуть его, ну, может, даже где-то и вспять, потому что неизвестно, куда мы движемся. Я вот тоже добавил бы... Творчество у нас, пожалуй, сейчас спонсируется, но оно немножечко не того свойства, не того рода, то есть творчество техническое. И мы выращиваем технократию, но не понимаем при этом, вот, во-первых, то, о чем Светлана замечательно говорила, что технократия не читающая, это уже не технократия, она и будет и в бизнесе чего-то недопонимать, и в рекламе будет, да во всех сферах абсолютно она будет достаточно ущербная. И потом, если это уже совсем вроде бы раньше особенно это была такая банальная вещь, что если нет духовного какого-то элемента, то вообще говорить о чем-либо, о каком-то успешном продвижении, чего бы то ни было, ну, не приходится просто. А сейчас, конечно, ситуация, вот, на мой взгляд, очень тревожная, и индифферентность вот такая массовая, тотальная, она благодаря средствам масс-медиа, в том числе, она, конечно, становится, принимает, в общем, такие масштабы достаточно страшные. Сейчас уже рассекретили довольно много книг и про Третий рейх, как там проводилась пропаганда Геббельсом и так далее, и так далее. В общем, на самом деле, очень много схожего между сегодняшними методиками, стратегиями той же самой рекламы и работы экрана и теми зловещими методами, которыми вот оболванивался народ, ну, в той же Германии, например. То есть был ведь достаточно просвещенный народ, а десятки миллионов, 60 там, или сколько миллионов, пошли под знамена запросто. И поэтому манипулировать сегодня людьми становится все легче и легче, а не читающими вдвойне. Вот это, конечно, тревожит.
Ну вот вы говорите о том, что мы воспитываем технократическое поколение, но как же это совместить с тем, как дети у нас сейчас увлекаются фэнтези? Тот же мировой успех Гарри Поттера и многочисленных подражателей, и вообще, как мне кажется, большинство детей, особенно подросткового возраста, сейчас, кроме фэнтези, практически ничего не читают.
А вот это, кстати, это, наверное, частично
это реакция.
Ответ. Да, это реакция, действительно. Потому что это чистый воды эскапизм. То есть люди, дети, прежде всего, они отторгают ту действительность, навязываемую им со всех сторон, и... Кто-то бежит, не знаю, вообще в какие-то суррогатные нехорошие дебри, алкоголизм, наркотики и так далее, можно перечислять. А, и, может быть, не самый худший вариант – это бегство вот в ту самую фантастику. И недаром вот ролевые игры действительно так популярны среди и не только детей, а взрослые
детей,
уходят
да.
в походы, шатры, простая пища на мечах. То есть это действительно здоровая реакция людей на то, что происходит вокруг, и может быть отторжение вот как раз нанотехнологии. Я так сейчас это более так обширно это понятие понимаю, потому что ну, нанотехнология не выручит нас и не спасет. Лопату заменили на экскаватор, экскаватор будет замещен еще какой-нибудь жуткой машиной. Ну, а смысл, в общем-то, человеческого бытия, все равно дети начинают все всегда с нуля в каждой семье. И вот, к сожалению, вот от этих-то истин мы сейчас отходим куда-то далеко, совсем не туда, на мой взгляд.
Как вы считаете, государство должно поддерживать детскую литературу? Потому что есть же все-таки такое расхожее убеждение у людей, что, ну, что вы хотите, сейчас капитализм, спрос порождает предложение, предложение зависит от спроса, ну, не читают ваши книжки, ну, что вы, вот, товарищи, хотите? Ну, если вот нет на вас спроса, вот, вроде, сидите и не возмущайтесь, пишите по-другому, может быть, тогда вас будут раскупать, что бы вы на это ответили?
Вот я бы на это ответила, наверное, то, что государство очень даже понимает роль книги. И на одном из заседаний вот товарищества детских писателей в Москве люди властные сказали о том, что есть человечество телевидения, есть человечество книги. И человек книги, он всегда будет управлять человеком телевидения. А в данный момент мы почему приглашаем множество специалистов из-за рубежа? Не потому, что наши люди какие-то вот ущербные, да, или в экономике не понимают, или в чем-то, потому что вот нет, видимо, того, это становятся уже не люди книги. Они уже не могут управлять большими корпорациями. Ну, так как государство у нас озабочено тем, чтобы управляли наши люди корпорациями, ну, вот это вот такой вот с их точки зрения положительный момент в литературе.
Пусть хоть такой стимул, да, для поддержки детской литературы.
Да, есть такой. А еще вот такой вот момент, что вообще детская книга – это для государства способ вести диалог с ребенком. Она может разговаривать через школу, может разговаривать каким еще образом. Ну вот книга – это то самое, как государство, как власть может разговаривать с ребенком.
Ой, так это страшно звучит, Ольга.
А это было, а разве это не было в Советском Союзе столько лет, да? И несмотря на это, мы получили очень хорошие образцы детской литературы. И многие военные учились на рассказе «Честное слово», когда ребенок не мог уйти с поста. И на других хороших вещах. То есть государство может использовать литературу как формирующий такой вот момент для своего гражданина.
Нет, подождите, но детская литература неужели может с восторгом воспринимать, что ее используют?
А я не говорю, что мы с восторгом это
воспринимаем. А вы просто констатируете факт.
Да, я рассказываю о том положении, которое, в общем-то, вот государство могло бы, пользуясь детской литературой, какую извлечь.
Так может быть, вот по этой причине держаться подальше от государства, чтобы они не извлекали из вас ничего?
Знаете, у конкурса, вот сейчас завершился конкурс имени Сергея Михалкова, у них такой девиз: «Сегодня дети, завтра народ». То есть конкурс поддержан государством, поддержан властями, в отличие от конкурса имени Крапивина. И мне кажется, что такое тоже нужно. Если смотреть по фамилиям, кто стал лауреатом, совершенно замечательные писатели, очень хорошие писатели. И вот это вот один момент, как может государство воздействовать на литературу, как может дружить с литературой. Наверное, вот этот вот вопрос о коммерциализации, он такой двойной. И хорошо, что мы можем писать, и хорошие издают, и у Андрея все три книги вышли, и у Светы сказки выходят, но их читают. Но тот момент, что они очень с большим трудом доходят до читателя. Почему? У нас нет системы единого распространения по библиотекам. У нас конкуренция в книжном магазине в том отношении не в том, что я возьму что лучше, а я возьму серию для продажи. То есть вот эти вот моменты, они, наверное, как-то должны решаться с помощью государства, потому что единичную вещь на рынок пробить очень сложно, какая бы она хорошая ни была. Здесь помощь государства, ну, мне кажется, просто необходима. Не в том, что сесть и написать книгу, а именно в том, чтобы этот конечный результат получил человек.
Ну, это вот коммерческая сторона. А вот если говорить все-таки об опасности идеологизации детской литературы, вот ощущается это как-то, витает в воздухе, нет? Что вот какие-то темы, какие-то мотивы в детской литературе, может быть, востребованы именно государством? И как вот этой опасности все-таки избежать? Есть она, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, есть как раз. Здесь, правда, довольно абсурдная ситуация, что мы сейчас как раз живем в безидейном мире, и вакуум идеологии – это тоже идеологией можно называть. И это-то пострашнее даже будет. И когда вот мы говорим об опасности какой-либо, все-таки чтение – это не такое агрессивное действие, и любой читатель, даже ребенок, когда он разговаривает, ну, если это как разговор представлять, с писателем, когда он воображает что-то, какие-то образы, играет, творит что-то у себя в мыслях, это все равно такое паритетное, честное единоборство. Он может и возражать, он может не соглашаться с чем-то. И совсем другая картина, когда идет реклама, например. Реклама ребенка валит просто 100%. Он подчиняется ей, потому что там идет вот действительно на каких-то довольно талантливых, ведь люди создают рекламу подчас. Слава богу, не все таланты туда идут. И на самом деле я вот просто по детям наблюдаю, даже статистику какую-то свою собираю. Реакция на ту же рекламу или какие-то сериальные фильмы, куда тоже элементы рекламы вставляются, она просто потрясает. Это все равно как вот была такая, я помню, такой проект «Я не курю». И там же, по-моему, озвучивали как раз цифры, процент никотина, когда человек очень быстро привыкает к курению. И если этот процент чуть-чуть снизить, курение уже не столь агрессивно. И вот компании всего, в общем-то, мира глобальные, они боролись как раз за то, чтобы и засекретить этот процент, и за то, чтобы все-таки выдержать и устоять, удержать вот эту планочку. И то же самое вот с рекламами, с сериальными какими-то проектами, потому что там завлечение и ребенка, и взрослого человека, оно идет, в общем, полным ходом. А в книгах даже самых агрессивных каких-то, я знаю книги, от которых действительно и плеваться хочется, там полуфашистского какого-то содержания, не так давно одну смотрел, но я волен закрыть ее, и все, и она вызовет отторжение гораздо быстрее, чем какая-либо реклама или тот же самый сериал, где работают совсем иные законы.
Или фильм, да?
Да.
Почему
да,
только
да.
С сериалом? Вот, ну, фильмы дети все-таки увлекаются, сейчас именно кино.
А сериалы страшнее, потому что фильм все-таки это тоже единичное какое-то штучное произведение. Его можно посмотреть, забыть, можно не забыть. А сериал это уже идет вовлечение, и там просто, наверное, сознательно закладывается вот, не знаю, какая-то дешевизна подаваемого продукта. То есть
примитивизация
любой.
Какая-то всего, да?
Да, да, да.
Мне кажется, что это в основном девочки, наверное, смотрят сериалы. Нет. Я просто как мама двух мальчиков могу свидетельствовать, что мои дети никакие сериалы не смотрели никогда и не смотрят. То есть и какие мальчики сериалы смотрят?
А как же с «Черепашками-ниндзя»?
А, ну вот мультипликационные вы имеете в виду. Я думала, имеются в виду уже игровые.
Самые разные. Я по своим племянникам наблюдаю. Встают с утра, включают сначала мультипликационные сериалы, заканчиваются, переключаются на там папины, мамины, дочки. Я уж не знаю, сейчас очень много. Все подряд смотрится. И поскольку это все очень похоже, в самом деле, да, и сюжетно, и закадровый смех этот вездесущий, то они разницы-то особо не чувствуют. Они готовы смотреть вот сериал за сериалом, мультики, взрослые фильмы, что угодно. Я помню, лет 15-20 назад, когда впервые ужасники вот хлынули в Россию, как первые фильмы ужасов вот смотрели взрослые люди. Мы в командировках наблюдали, взрослые выходили, нервно прикуривали, оглядывались, озирались. То есть был шок настоящий. Теперь вот того же самого уровня ужасы спокойно смотрят 7-летние, 8-летние дети. И стало быть, вот аморфность, и, я не знаю, или черствость какая-то, она, видимо, достигла каких-то жутковатых таких высот или низов, уж не знаю, как сказать.
Ну, тут же опять, наверное, может быть, Светлана выскажется как врач, потому что вот действительно наблюдаешь, что родители каких-то вещей не понимают, вот что касается кино. Я не знаю, что они читают, эти люди дома, дети, может быть, ничего не читают, но много раз приходилось наблюдать, что, например, на просмотре фильма уже все-таки подросткового по уровню каких-то спецэффектов, по уровню напряжения вот этого хосписа, не знаю, там последний «Гарри Поттер», допустим, приводит ребенка 3-4 лет, и ребенок сидит в зале при этом. Мне ни раз и ни два приходилось такие вещи наблюдать. Я знаю, что дети уже там в 6-7 лет действительно смотрят какие-то фильмы, которые, как мне кажется, ну или подростку там в 15-16 лет, а может быть и взрослому, и то, как говорится, с чувствительной психикой, может быть, и не стоит. А тут сидят и смотрят дети. Вот как оно все с точки зрения врача?
Ну, у меня пациенты специфические, я в онкологическом центре работаю, поэтому не думаю, что кино здесь сыграло большую роль в развитии опухоли головного мозга. А что касается кино, честно скажу, некомпетентно, потому что мы телевизор практически в семье не смотрим. Ну, вот ну, так вот сложилось. Не то, что мы его не любим, а просто как-то никогда не получается, некогда и неохота. А что касается разного возраста, я помню, что когда мне было 4 года, 5 лет, где-то в 7 лет это кончилось, потому что мы уехали из этого города, в маленьком-маленьком южном городке Краснодарского края, мы каждый вечер ходили в летние кинотеатры, ходила вся улица, независимо от того, там лялечка в колясочке и бабушка 70-летняя, все, вот, то есть вся улица снимается и идет. И я прекрасно помню, что я смотрю кино какое-то взрослое, я ничего не понимаю вообще. Но мне хорошо, я со всеми. Ну и фильмы были, конечно, достаточно доброкачественные советские фильмы. То есть они не агрессивные, да, они не приносили вреда. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Фильм может активно, плохо подействовать на нервную систему ребенка. Но в медицинские тонкости в данном случае не полезу, некомпетентно.
А я вот добавлю, вот родительская позиция, она где-то отчасти даже понятна. Я совсем недавно видел, выступал психолог по телевидению, как раз говорил о том, что не надо быть доверчивым. Ну, передача была, по-моему, мошенничеству посвящена, и, наверное, из-за этого так он говорил. Для родителей он как раз бросил несколько таких фраз, что поскольку этот мир вот такой жестокий, агрессивный, то, видимо, надо просто к этому готовиться.
Я думаю, пусть что... привыкают с детства. Да?
Да, да, родители боясь за своих чад, они знают, что если в парниковых условиях их вырастет, потом дети могут попасть и в армию, и в горячие точки, и да бог знает куда. И просто даже сталкиваясь с грубостью, не знаю, в ЖКО, в магазинах, где угодно, это, если ребенок будет не готов, не подготовлен, он просто сломается. А фильмы в какой-то степени это тоже подготовка. Но это, в общем, получается замкнутый цикл, замкнутый круг, потому что индифферентные дети будут создавать еще более страшный мир, а более страшный мир будет еще требовать каких-то более страшных внуков, детей.
А мне пришла в голову крамольная мысль, может, это даже ничего, что они 3-4-леток-то с собой таскают, они хотя бы вместе. Сейчас родители так редко вообще общаются со своими детьми, я даже вот на себе сужу, как-то очень просто их отфутболить, чтобы они сами в кино пошли. Если они вместе, ну, может...
Ну, в 3-4 года ничего... сам ребенок в кино не пойдет,
ну, нет, конечно. Понятно, в 3-4, да, а даже жалко. Но, тем не менее, ну, они вот переживают эту трудность на экране вместе. Не знаю, правда не знаю.
В любом случае, наверное, родитель может при этом очень сильно повлиять на ребенка. То есть, если страшное кино, он может с ним это проговорить. Если пошлое, то тоже может проговорить. У меня, когда дети подсаживаются, вот утром тоже включают, одеваются и включают телевизор, собираются в школу, в садик. И если вдруг я вижу, что они начинают так приковываться к экрану, я, ну, не знаю, как с психологической точки зрения, правильно, нет, я начинаю иронизировать, если там что-то вот такое вот идет. И, в общем, это очень быстро заканчивается. То есть ребенок, не лишенный чувства юмора, он понимает, насколько это ерунда, насколько это неинтересно и... Насколько полезнее, например, переключить или на познавательную передачу, или просто на музыку. То есть, мне кажется, родители... зависит от того, как родители себя при этом поведут. Но я, например, знаю семьи, где ребенок после просмотра черепашек-ниндзя писался в постель потом. То есть зависит от психики еще и ребенка.
Ну вот вы назвали один метод, как бороться с привязанностью к телевизионным каким-то программам, это ирония родительская по отношению к этому. Но есть более простой способ просто не держать в доме телевизор, как да, некоторые люди делают, да. Просто выкинуть его. Какие еще есть способы оторвать ребенка? Кстати, не только мы говорим только о телевизоре, а ведь существует еще более страшный конкурент у чтения, это компьютер. Какие бы вы назвали, как вам кажется, есть методы, способы оторвать от этого ребенка? Может быть, не полностью оторвать, но хотя бы временно, и приучить ребенка к чтению, потому что вот легко говорить, мы говорим, да, полезно читать, да, читать лучше. Но когда ребенок уже дорвался, что называется, до компьютерных игр, то уже очень сложно его заманить вот, в мир чтения.
И начать с того, что я не считаю компьютер врагом. Это великолепный инструмент. Это такое счастье, что они у нас есть. Но просто нужно, чтобы они были инструменты, а не чтобы мы были их инструментами.
Союзники.
Да, они наши союзники, они наши друзья. Как жить без компьютера? Компьютерная игра, да ладно, тоже неплохая вещь. Просто нужно меру знать. И у нас-то в семье это все очень просто. Я не играю вообще, муж играет очень много. Дети получились пополам. То есть они вольны выбирать... все. И то же самое и с телевизором. Но если взрослым как-то так, они без трепета относятся к этому ящику, именно воспринимаю как инструмент. Ну, допустим, вот мы чемпионат мира по фигурному катанию всей семьей смотрим, но сериал вообще не включается. Нет, компьютер штука хорошая. Может быть, нужно, чтобы чтение приходило в дом раньше, чем компьютер, вот при взрослении ребенка. Ну, как-то я не знаю. Тогда чтение будет восприниматься как первичное и главное, а компьютер как приятная добавка. Но, опять же говорю, ничего не скажу, потому что у нас просто не было этой ситуации. Чтение всегда было первичное, было страшное наказание. Я не разрешу тебе читать 2 дня. Все, ребенок шелковый, она сделает все, что я скажу. Я очень редко пользовалась этой страшной вообще палкой. Потому что, ну это жестоко, лишать детей чтения на 2 дня.
Андрей, ваше мнение?
Ну, альтернатив на самом деле не так уж и мало. Там это и спорт, это и чтение. То есть родители просто должны, конечно, по мере силы и возможности принимать участие вообще во всем. Те же игры можно в компьютерные найти интересные, развивающие. Их не так много, к сожалению, на рынке, но если покопаться, найти можно. Точно так же, как и в телепрограммах. И почему бы не позаниматься чтением вслух или не выводить ребенка на улицу и играть в тот же самый футбол, но не виртуальный, на экране. А так вот вчера в футбол поиграл, очень получил большое удовольствие собственным сыном. То есть альтернатив на самом деле много. Я думаю, что родители просто-напросто вот в этой суете сегодняшней жуткой, ну, все равно должны понимать, что вот приоритет, самый главный приоритет – это их собственный ребенок. И находить все равно время для него, пусть небольшое, потому что до какого-то срока, не знаю уж теперь, сроки передвигаются все время, но все равно самый главный авторитет для ребенка – это его родители. И до какого-то, опять же, определенного возраста он на них смотрит, он их слушает, прислушивается. Но если, опять же, вот пройдет это время критическое, и взрослый так и не найдет важных, нужных слов, не найдет времени для разговора, то ребенок перестанет вообще прислушиваться и действительно найдет себе замену опекунов среди телевидения, компьютера и да где угодно.
Вот кодовое слово «замена». Достаточно часто дети уходят в компьютерные игры, когда у них реальная жизнь не так интересна. Это совершенно вот известное положение. То есть раньше говорили, там они во двор уходят, если не занимаются, предположим, баскетболом. Сейчас та же самая ситуация. Я могу по своим детям судить, они играли довольно много до того, как они начали заниматься фехтованием на японских мячах. Теперь они совершенно потрясенные вот этой вот вещью уже в течение 3 лет. И игра воспринимается, хорошая штучка, можно так мячик покидать, монстриков помочить периодически, да. Но главное это реальная жизнь. И у взрослых взрослых то же самое. Ведь есть игровая зависимость, точно так же, как есть наркомания, так же, как есть алкоголизм, есть болезнь, игровая зависимость. Это люди, которые не смогли сделать свою реальную жизнь достаточно интересной. А человек должен жить интересной жизнью. Это у него заложено биологически. Вот когда он там еще образовывался из животного в человека, у него была достаточно насыщенная жизнь, потому что надо было отмахиваться от всяких саблезубов, тигров, все такое прочее. А сейчас, если человек не устроил себе интересную жизнь, то природа его биологически мстит за это жестоко. Иногда играми компьютерными.